Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня мы узнаем о том, как жили крестьяне в 18, 19 и 20 веках, как они обустраивали свой быт, какие были традиции, уставы и взаимоотношения в семье. А находимся мы в Свердловском областном краеведческом музее на выставке «Демография Урала. От традиций к современным вызовам». И очень интересную экскурсию нам сейчас проведет Александр Проленко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Ольга.
Семейное право достаточно сложное. Семейное право очень сильно коррелировало, скажем, доходы внутри семьи. То есть было общесемейные доходы, отдельно доходы мужа, отдельно доходы жены. Да, например, с выделки льна какая-то часть доходов отходила в общесемейную казну, какая-то часть уходила жене. Были отдельные работы, которые доходы уходили только мужу, он ими распоряжался как своими личными и не тратил их на свою семью. Точно так же были какие-то доходы жены, которые она тоже могла распоряжаться лично. И были общесемейные доходы. Например, в некоторых областях России, в том числе, по-моему, в Пермском крае, существовала традиция, что доходы с куриц – это доходы жены, а доходы с уток и гусей – это доходы общесемейные.
Интересно, как это они делили?
Ну вот, да.
С куриц доход маленький, поэтому пускай жена себе оставит.
Не знаю. Вот. И вообще крестьянская семья – это сейчас ушедший достаточно реликт, но вообще это такое микропредприятие, малое предприятие, по сути, как бы сейчас сказали, которое держалось на полувозрастном разделении труда. Вот. На какие-то общие нужды, например, на покупку коровы или лошади, да, скидывались. Если денег не хватало, муж и жена скидывались, совместно покупали. Вот. Деньги от отходов, ну, когда мужчина уходил в отход, там тоже как-то делились, что что-то он шел в общесемейный котел, что-то муж забирал себе и тратил только на себя. Ну, то есть вот такого плана. А нормы, так говорю, норма обычного права, то, что вот властные суды судили, это достаточно очень сложная такая вот система. Ну, вот как раз тут у нас представлен календарь с крестьянскими работами в течение года, когда что сеять, когда что собирать. Вот, когда что праздновать. В основном все свадьбы, кстати, приходились на период с октября по февраль.
А с чем это связано? Что осень, продукты,
урожай? Да, сельхозработы заканчиваются. Летом старались не праздновать, поскольку это непрерывные сельхозработы. Праздновали вот с октября по февраль с перерывом на рождественский пост. Вот, то есть, ну, в марте уже начинается Великий пост, да, то есть старались успеть до него. А после там Пасхи уже начинается весенняя страда, да, то есть, ну, и как бы уже не до этого.
Определенные периоды в году были, где-то 2 месяца,
да,
осенью,
да, да.
2 месяца.
Ну, и где-то рождение тоже регулировалось, потому что как таковых ограничений на половую жизнь не было, но...
Ну, опять же, пост.
Но в посты,
опять
да,
же, пост.
Да. Тоже старались не делать. Дальше, собственно, у нас жизнь крестьянина, собственно, заканчивалась логично смертью. Тут у нас представлено, связано с ритуальной составляющей. Вот это к концу 19 века женщины составляли завещание. До этого как бы разделы делили в рамках обычного права. Вот тут опись имущества как раз умершего с целью, нотариально заверенное с целью завещания. Вот там сколько у него лошадей, сколько куриц, там, по-моему, даже удочки указаны.
Но вот это богатые крестьяне, лошади, курицы.
Да, это богатые, лошади были не у каждого, как, собственно, и коровы. То есть к концу 19 века, ну, как бы вот расстояние крестьянина было достаточно серьезное, но при этом не было социальной границы в плане заключения браков.
Богатый крестьянин мог жениться на бедной
богатый крестьянке. Крестьянин мог жениться на бедной крестьянке, и также он мог выдать своих дочерей. Более того, была такая практика, когда крестьянин выдавал своих дочерей, особенно если у него было много, за своих батраков. Почему? Потому что тогда, собственно, батрак не уходил от него, а оставался как член его семьи в его хозяйстве.
Ага, то есть это рабочие руки.
Да, то есть фактически он таким образом привязывал к себе рабочие руки. Вот, это достаточно популярная была схема.
А было межсословные браки, например, крестьяне выдавали замуж там за купеческих?
Но, понимаете, в России не было такой тяжелой сословной границы между купцом и крестьянином, да, то есть между горожанами и крестьянами, посадским и крестьянским. Поэтому богатые, даже средние руки крестьянин, конечно, который числится в крестьянском сословии. То есть, когда человек числится в крестьянском сословии, это не значит, что он живет крестьянским трудом. Потому что, если мы посмотрим на многих даже известных купцов, можем обнаружить, что они долго, особенно уже к концу 19 века, они не покупали себе купеческие вот эти вот все, ну, удостоверения, да, не входили в купеческую корпорацию, оставались формально крестьянами, но при этом были купцами вполне себе миллионщиками.
А, допустим, вот. Барыня там или могла выйти замуж за крестьянина? Или такое?
Нет, такого не было. Быть? Нет, вот как раз дворянское слово было жестко отделено от крестьянского. Существовали некоторые эксцессы, ну, самый известный граф Шереметьев, который женился на своей крепостной, вот, ну, это 18 век еще. Вообще были эксцессы, что крепостные, ну, как бы, были крепостные гаремы, в том числе у заводчиков.
Но это было нелегально.
Это было нелегально, да. Были крепостные жены неформальные, есть даже многие известные личности, которые дети от этих браков, ну, например, Плевака, известный адвокат. Это сын офицера, который стоял здесь, командовал гарнизоном на реке Урал, и его наложницы казашки. Вот, его служанки фактически, да, которая, ну вот, у него не было своих сыновей от официального брака, но вот он усыновил фактически своего сына от наложницы. Ну, самый известный — это Жуковский. Жуковский – это сын, собственно, офицера и пленной турчанки, вот, который был усыновлен. Ну, там трагическая история, потому что отец разлучил его с матерью. И там даже трагическая история, как мать им прислуживала. Жуковский с компанией приезжал к отцу, и мать ему прислуживала, и он даже долго не знал, что она его мать. Вот. Но таких вот межсословных, именно дворянские и все остальные, такого была редкость. Но к концу 19 века такая все-таки грань начала размываться, да, потому что, ну, например, здесь на Урале приезжает горный инженер, да, ему нужна какая-то партия, да, кому пойдет. Ну, тут купцы, средние руки есть. Ну, вот он берет себе жену купеческую дочь. Он может быть дворянином вполне себе, но берет себе жену купеческую дочь, которая формально может не относиться к купеческому сословию, а быть крестьянкой. Это вообще, кстати, проблема понимания с русской деревни конца 19 века, потому что русская деревня не вся была сельскохозяйственной, особенно в районах тяжелого земледелия, центральная Россия, Урал, например, Иваново знаменитое, это село, хотя это город практически на несколько десятков тысяч жителей, но формально это село. И таких сел было достаточно много, то есть которые уже не занимались сельским хозяйством, такие были маленькие городки, их люди числились как крестьяне, но большая часть их жителей сельским хозяйством не занималась. Вот. Это, кстати, потом выльется в Первую мировую войну в большие проблемы, потому что пристав будет призывать, исходя из статуса села, да, но фактически, например, это будет не село, а там стоял какой-то завод, который был, например, важен для производства консерв. Ну, с консервами больше известен такой факт, что в Центральной России начались в Москве перебои с консервами, потому что призвали как формально крестьян, но фактически это были рабочие вот этих заводов, которые производили консервные банки.
И в итоге заводы вставали из-за
этого. Да, и заводы вставали, да, из-за этого. Ну вот как раз следующая витрина посвящена смерти, да, то есть фактическая смерть. Ну тут у нас символы смерти в русском фольклоре. Птица сирен, черные цветы, старик. Если вам повиделся старик, то это, собственно, к смерти.
Это во сне.
Нет, не во сне, а на улице. То есть, если вы встретили на улице какого-нибудь подозрительного старика, который очень быстро исчез, это к смерти. Сани, гроб везли на санях на погост, и, собственно, сани там часто бросали. А основная причина смерти в конце 19 века – это чахотка. Это бич конца 19 века, причем межсословный, межклассовый, то есть он поражал всех вне зависимости от достатка. Вот. Ну, а помимо фактической смерти, существовал еще феномен социальной смерти. Это феномен так называемых соломенных вдов. Связано это с рекрученной. Человека забирали в армию, он мог успевать жениться, родить детей до этого. Но из армии он уже не возвращался.
А в связи с тем, что он погибал?
Он не погибал, он мог остаться жив. Не обязательно, что он погиб. Он вполне мог остаться живым, здоровым. Просто он, ну это же не как сейчас сел на поезд и вернулся. Он мог служить за, на другом конце страны.
Мог не дойти, просто физически не добраться.
Ну, ему было, он мог, в принципе, не то, что письма он тоже мог не отправлять. Фактически не отправлял, да. То есть человек фактически пропадал навсегда. Кроме того, в 18 веке, бичом 18 века, была практика, когда офицеры воровали солдат, рекрутов, да, то есть просто забирали их в свои имения. Вот. Но фактически, да, человек, который забрал в солдат, он социально умер.
Другими словами, жена понимала, что все.
Все, то есть,
но она жена, при этом
она
официально.
Она официально жена, ее муж официально жив.
Замуж она не может выйти
замуж
за другого мужчину.
Замуж она выйти не может. А мужчина, кстати, часто мог жениться, потому что, во-первых, он мог просто соврать на новом месте, сказать, да, я никогда не был женат. Во-вторых, помимо священников, солдат могли женить еще и их командиры. Они как бы этим охотно занимались, вот, и мужчина вполне мог себе достаточно быстро, особенно когда начали вводить солдатские поселения, когда солдат начали садить на землю, солдат вполне мог себе завести новую семью. И их смысл возвращаться, собственно, к старой жизни у него не было. Вот, он оседал там, где служил, как правило. И, ну, женщина оставалась одна. То есть такой феномен социальной смерти. Это назывались соломенными вдовами.
Как они справлялись, эти женщины? Хозяйство на женских плечах не вытянуть? Что делать?
Ну, находили себе какие-то новые отношения, состояли в неформальных браках.
Незаконные, нелегальные.
Ну, с точки зрения церковного права, да. Обычно это не особо осуждалось, потому что, ну, все понимали. Вот, часто это были вдовцы, которые, ну, как правило, очень старше по возрасту. Ну, вот такого, так вот и жили. Да, то есть часто были недолговременные отношения. Вот, ну, вот такого плана.
А вот вы сказали, воровали солдат. Как это они делали? Документально это что?
Ну, документально солдат числился погибшим, а фактически... ну, то есть, что в период от того, как рекрутского пункта, да, из той деревни, что он забрал, до полка он не доезжал, офицер писал документ, что солдат погиб, но фактически он отвозил его в свое имение.
Он становился крестьянином.
Ну, крепостным, да, этого офицера. Это была очень распространенная практика.
Ну, в принципе, это же не такая уж плохая доля для солдата, чем погибнуть.
Ну, вообще, да, но на самом деле, когда солдата забирали в рекрут, он переставал быть крепостным. Поэтому это такое 50 на 50. С одной стороны, ты и в армии не служишь, а с другой стороны, ты фактически снова становишься крепостным.
Интересная практика. Вот.
Все изменилось в 1870-х годах, когда ввели обязательную воинскую повинность. Теперь все люди должны были служить в зависимости от сословия и звания, но отличались по образованию, да, то есть люди, которые не умели читать, писать, служили 6 лет, владеющие навыками чтения, служили 4 года. И человек, который, собственно, уходил в армию, то есть проходили жеребьевку, всех в армию их забирали, проводили жеребьевку, в зависимости от региона, от 70 до 80% людей сразу записывалось в ополчение, отсеивалось, им выдавали вот такие вот кресты ополченческие, свидетельства, вот, и они в армии не служили никогда, а 30-20% уходили в армию вот на 4-6 лет. Вот это сдвинуло очень серьезно брачный возраст, поскольку стали появляться женихи, которым не 20 лет, не 18,
а
не 16-18 лет, да, уже 24 года. Вот. И вот это, конечно, серьезно сдвинуло брачный возраст. Ну и вот тоже известная картина, кто старались вообще не жениться до жеребьевки, но иногда случалось так, что таки поженились. Картина очень известная. Вот солдат возвращается после 4-летней службы и застают свою жену с ребенком, который явно младше 4-летнего возраста. Вот. Вторая половина 19 века – это бурный рост медицины. Земская медицина появляется массово, собственно, в различные медицинские учреждения. Это касается, в том числе, родовспоможения. Открываются в городах роддома, и самое главное – открываются курсы по акушерству и гинекологии. И стараются вот всех бабок-повитух, во-первых, готовить профессиональных фельдшеров, акушерок, И бабок-повитух сельских тоже стараются загнать на эти курсы, чтобы они, собственно, ну, по науке обучали.
Хотя бы
да,
азам каким-то словам.
По науке. Вот как раз паспорт. Видите, бабка-повитуха, по-моему, второго или третьего разряда. Вот профессия у женщины.
Как интересно написано.
В паспорте. Вот свидетельство, как раз тоже есть дипломы о первого раза, да, о окончании этих фельдшерских курсов. Это наш первый екатеринбургский роддом. Вот, это Сяно, у нас на улице, на углу Малышева, Карла Липнихта, вот дом Сяно, это самый известный, собственно, врач, акушер-гинеколог, но специализировался на оказании услуг для богатых, вот, женщин, то есть принимал роддом, ну, роды на дому, собственно, состоятельных граждан, ну, поэтому и отстроил себе такой особнячок. Вот. Это вещи фельдшера Екатеринбургского завода, тоже активно принимавшего участие в акушерстве. Он был управляющим еще сиротского приюта, а в сиротский приют часто приходили рожать женщины, которые планировали отказаться от детей. Вот Квасова, фельдшер Квасов, он знаменит тем, что его сын участвовал в Первой мировой войне, погиб в районе Галиции, и вот он поехал за телом своего сына, эксгумировал его и захоронил здесь, в Екатеринбурге. Ну и появляется достаточно развитая аптечная сеть, вот, и вот развитие медицины приводит к тому, что снижается детская смертность. То есть раньше, в первой половине 19 века, была очень огромная детская смертность, она составляла от половины до двух третей, то есть до 16 лет. То есть, если у вас родилось 9 детей, до 16 лет у вас могло дожить только 3-4 ребенка. Остальные все умирали, очень часто не дожив до года. А бывали случаи, когда, грубо говоря, человек рожал 12 детей в семье, и до совершеннолетия доживал только один. То есть, тоже не редкость, но бывали и обратные ситуации, когда выживали все. Например,
а как они справлялись тогда, если выживали все? Это же кормить
надо. Вот есть знаменитая такая, ее часто приводят как исторический анекдот. Крестьянин подал в суд на приход. Он пришел в церковь, сказал священнику: рождение детей богоугодное дело, да, вот у меня 12 детей, я нищий, мне нечем их прокормить, давайте содержите меня.
Вот. Какой мудрый крестьянин.
Ну, в итоге, нет, не содержали, ему отказали, да, но вот. Отсюда, кстати, большое количество, если мы послушаем классические колыбельные, там бывают жуткие моменты, например, пожелание смерти ребенка.
Там волчок укусит за бочок, это об этом или другое?
Нет, там прямо поется, что вот там у тебя там много братьев и сестер, ты, скорее всего, не выживешь, пусть Господь тебя приберет, поскорее умирай, бай-бай. То есть в прямом смысле слова.
Какая страшная колыбельная.
Да. Вот. Но и второй половине 19 века, это еще развитие образования. И как раз образование подстегнуло вот воинская реформа. Почему? Потому что вот эта разница, 2 года службы, она, ну, для крестьян казалась критической. И мальчиков старались отправлять в школы, либо церковно-приходские школы. При Александре II восстанавливается сеть церковно-приходских школ. Она была при Николае национализирована у церкви, ну, забрана, фактически развалена. Вот при Александре II она восстанавливается, и создаются земские школы. Если проедетесь по селам, по маленьким городам, можно встретить вот эти однотипные здания, одноэтажные кирпичные, построены по типовому проекту, это вот земские школы, которые строились в конце 19-го, начале 20 века на субсидии государства. То есть государство выделяло земским деньги на строительство таких школ. И школы в основном были мужские. Почему? Потому что крестьяне старались отдавать мальчиков в школы, чтобы они умели, ну, чтобы они получили диплом об окончании, собственно, земской школы и служили там 4 или 3 года даже.
Это, то есть было связано с армией, а в девочек не было смысла
вкладываться? А девочек в армии не было смысла вкладываться. Но, кстати, даже в таких депрессивных регионах, да, как, например, Тамбовская или Тульская губерния, да, ну, центральная Черноземья, даже там к концу 19 века почти 80% мальчиков оказались охвачены школой. Но все равно средний уровень грамотности оставался низким, именно потому, что девочек, как правило, не отправляли в школы.
Спасибо вам большое, Александр. Я сейчас снова предлагаю нам прерваться, что очень много интересного материала, и мы продолжим нашу беседу в следующей программе. И мы сейчас будем прощаться. Программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. Всем до свидания. До свидания, Александр.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.